Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. У микрофона Ирина Кендер. Сегодня четверг, 23 ноября. В эфире программа «События и размышления». Но сначала послушайте новости.
У микрофона Софья Тарна. Америка отмечает День Благодарения. Благодарение Всевышнему за благо, неспосланной стране и ее гражданам. Прародителем праздника в 1863 году стал Авраам Линкольн, но только в 42 году прошлого века распоряжением Рузвельта был установлен его точный срок – 4 четверг ноября. Согласно преданию, праздник уходит корнями в год 1621 и знаменует собой пир, устроенный колонистами, англичанами по поводу чудесного избавления от голода и холода, которые преследовали их в первую зиму, проведенную в Новом Свете. День Благодарения – праздник семейный, на который по традиции съезжаются все родные, как бы далеко друг от друга они ни были. Президент Буш вознес хвалу американским солдатам, которые в этот день, вдали от семьи, несут свой долг по защите Родины.
Мы продолжаем аналитический обзор «События и размышления». У микрофона Ирина Келнер. Но теперь я хочу поговорить о празднике. Итак, каждый год в последний четверг ноября американцы собираются вокруг праздничного стола, чтобы отметить День Благодарения. История этого праздника началась в 17 веке, когда в Америку прибыли первые поселенцы из Европы.
Декабря 1620 года пилигримы, или пуритане, как их еще называют, спасаясь от религиозных преследований в своей родной Англии, прибыли в Америку и основали колонию Плимут на территории современного штата Массачусетс. Первая зима на новом месте оказалась жестокой. Она унесла жизни половины поселенцев. Оставшимся колонистам вряд ли удалось бы выжить, если бы не помощь индейцев племени Абнаки, которые научили их добывать кленовый сироп и выращивать местные овощи. В частности, индейцы поделились секретом выращивания кукурузы. Вместе с несколькими семенами они подкладывали в грядку рыбу, которая превращалась в удобрение.
Благодаря дружественным индейцам, осенью 1621 года пилигримы собрали обильный урожай. Набожные первые поселенцы во всем происходящем видели указания свыше. Если их постигала серия неудач, городские власти объявляли день унижения, в который колонисты усердно постились и молились. А в случае удачи пуритане объявляли День Благодарения, чтобы всем вместе славить Бога за неспосланное благословение. Поэтому они отпраздновали урожай благодарственной церковной службой, а затем устроили пир. Колонистам было что праздновать. Они закончили постройку домов, запаслись провизией на предстоящий год и семенами для посева на будущую весну. На праздник они пригласили индейцев. Веселье продолжалось 3 дня.
Существует распространенное мнение, что с тех пор пилигримы пышно праздновали День Благодарения каждый год. К сожалению, следующие несколько лет поселенцы все так же страдали от голода, как и в первый год. Припасы быстро заканчивались, а порой и портились, а в колонию прибывали новые поселенцы из Старого Света.
Национальным праздником День Благодарения стал только при президенте Аврааме Линкольне. Праздник отмечался всего несколько раз по особому распоряжению президента.
В 1939 году президент Франклин Делано Рузвельт постановил праздновать День Благодарения ежегодно в последний четверг ноября. И с тех пор этот день стал любимым семейным праздником американцев.
В День Благодарения главное блюдо праздничной трапезы – жареная индейка. Так День Благодарения отмечают все американцы. Хозяйки, не покладая рук, работают на кухне, готовя праздничный обед для многочисленных гостей. По традиции, как я уже сказала, в этот день угощают фаршированной индейкой с клюквенным соусом и картофельным пюре, а также кукурузой, сладким картофелем и тыквенным пирогом на закуску. Но если кто-то заявит вам, что праздничное меню не изменилось с того самого первого дня благодарения в 1621 году, не верьте.
Испечь тыквенный пирог или приготовить клюквенный соус поселенцы не могли. Ко второй осени на новом месте от запасов сахара и муки мало что осталось. Картошки на столе тоже не было. В то время она все еще считалась ядовитой. Если сегодня главное место в праздничной трапезе занимает индейка, то тогда на праздничном столе было и мясо оленя, и птиц, в том числе и мясо орла, которое, согласно сохранившемуся описанию пира, на вкус напоминало баранину. Все это великолепие было сдобрено большим количеством корицы, имбиря, мускатного ореха и посыпано сушеными фруктами. В то время у пилигримов еще не было печей, поэтому вся пища готовилась на костре. А это значит, что перед трехдневным пиром кто-то часами крутил мясо на вертеле.
Еда была намного более жирной, чем сегодня. Естественно, что о сердечно-сосудистых заболеваниях пилигримы не знали, их больше беспокоили чума и оспа. Ели поселенцы ложками, ножами и руками, во всяком случае, вилок у них не было. Вся еда стояла на столе, а если надо было что-то принести гостям, то этим занимались не женщины, а дети, которые ели только после взрослых. Как видите, от давней традиции осталась только индейка. Может, именно за это ее так любят американцы.
Как правило, в День Благодарения в каждой американской семье за столом собираются многочисленные родственники, подчас съехавшиеся из разных концов страны. Кстати, именно День Благодарения, а не Рождество или Пасха, считается днем наибольшей нагрузки на авиа- и железнодорожный транспорт, уже не говоря об автомобильных потоках на скоростных шоссейных дорогах. Ведь, в отличие от этих праздников, День Благодарения празднуют все.
В этот праздник близкие люди собираются вместе, чтобы отблагодарить Америку за те возможности, которые она им открыла. День Благодарения особенно знаменателен для недавних иммигрантов. «Все мы пилигримы», — сказала мне моя знакомая, бывшая москвичка, детский врач по профессии, которая лет 10 назад в 75-летнем возрасте приехала в Америку с двумя взрослыми сыновьями, их детьми и внуками. Она полюбила эту страну и до сих пор находится в добром здравии. Каждый год она и ее семья с особой радостью отмечают День Благодарения, который впервые отмечали в 1621 году пилигримы, первые переселенцы из Европы.
Итак, для иммигрантов, так же как и первых поселенцев, прибывших в Америку с европейского континента, сегодняшний праздник очень важен. Профессор истории в Институте искусства и контактов Новой Англии Соломон Дэвидов, семья которого в начале 20 века прибыла в Америку из Восточной Европы, подчеркивает значение Дня Благодарения, ставшего неотъемлемой частью американской культурной традиции. Исследования потока иммигрантов в США, особенно в конце 19-го, начале 20 века, показывают, что традиция Дня Благодарения как всенародного праздника, так и Дня Независимости родилась именно в этот период. Оба эти дня обрели статус наиболее существенных праздников в Соединенных Штатах. Последний четверг ноября имеет особый смысл для иммигрантов, благодарящих Америку за приют, именно иммигрантов первого поколения. Такие же чувства вызывает у них и День Независимости, отмечаемый 4 июля. В детстве друзья спрашивали меня, как отмечает ли моя семья День Благодарения. Конечно, отвечал я, ведь мы американцы и гордимся тем, что в мире есть такая страна, как Соединенные Штаты.
День Благодарения – прекрасное время, когда, согласно древним традициям, американцы наедаются индюшкой и смотрят футбольные матчи. Как прекрасно следовать традициям, принесенным еще Колумбом. Но шутки в сторону. День благодарения придумали вовсе не американцы. В древности на Среднем Востоке люди приносили пшеницу в жертву Великой Матери Пшеницы. В средние века европейцы отмечали сбор урожая в день Святого Мартина. А древние ацтеки в знак благодарности богам каждый год отрубали голову молодой девушке, наряженной как Ксилонен, богиня кукурузы. Согласно традиции, которую начали пилигримы, прибывшие в Америку на корабле «Мейфлауэр», американцы объедаются жареной индюшкой с клюквенным соусом, сладким картофелем, тыквенным пирогом и, конечно, обязательно смотрят футбольные матчи по телевизору. Хороша древняя традиция? Какая же она древняя? Во-первых, ни одно из перечисленных блюд, за исключением индейки, не присутствовало на первом празднике благодарения. А уж про футбольные матчи говорить нечего. Вряд ли строгие пуритане позволили бы в пухах гоняться за каким-то мячом даже детям.
Итак, за последние три десятилетия потребление индейки, которое является главным блюдом Дня Благодарения, выросло на 113%, почти что 18 фунтов на человека в год. В День Благодарения на каждого американца в среднем приходится около 2 килограмм мяса жареной индейки. Ежегодное потребление индейки на душу населения в США достигло 7,9 килограмма, из которых примерно 1/3, около 2 килограммов, приходится на дни, когда американцы обычно с семьей и гостями отмечают наш сегодняшний национальный праздник – День Благодарения. Эти цифры приводят Национальная федерация производителей мяса индейки в США, по данным которого в 2006 году в США будет выращено рекордное число индеек – 269 миллионов птиц со средним весом одной птицы 11,7 килограмма. По объему потребления мясо индейки стоит в США на четвертом месте после курицы, говядины и свинины. По данным Федерации, каждый второй американец ест индейку по крайней мере раз в 2 недели. День Благодарения начинается с вознесения хвалы Всевышнему за неспосланные на него дары. Об этом рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Тед Лэнфер, но по сути это американский праздник урожая.
Началось все, как гласит легенда, ненастным осенним днем 1621 года. Годом ранее 100 англичан, которые называли себя пилигримами, основали колонию в Новом Свете. 50 из них умерли в первую же зиму от холода и голода, другая половина как-то выжила, но если бы не индейцы из племени Вампанок, накормившие переселенцев индейкой, неясно, как бы в дальнейшем сложилась их судьба. Легенда согревает сердца наших современников и усиливает чувство теплоты, присущее празднику, который отмечается в кругу родных и близких. В музее истории, разбитом как будто на том месте в Плимуте, где более 300 лет назад индейцы пировали с пилигримами, сказ про День Благодарения звучит куда более прозаично. Во-первых, трапеза, как утверждают кураторы, происходила не в ноябре, а в октябре, ближе к урожаю. Во-вторых, пир и толковище продолжались целых 3 дня с участием 90 мужчин-индейцев. Женщин вампанок на празднике, видимо, не было. В-третьих, никто не называл его Днем Благодарения.
Пуритане, приехавшие в Америку, были людьми глубоко верующими. И такими словами, как «благодарение Господу», понапрасну не разбрасывались. Для них это слово было преисполнено великого смысла и применялось к ситуациям поистине чудесным, как-то победа Англии над испанской армадой. Вот это действительно заслуживало благодарения Господу.
Говорит специалист по истории и кулинарии Кэтрин Кертин.
Это были люди набожные, жившие во времена беспрекословного авторитета веры. С одной стороны, нравы их были строгими, и казалось, кутить просто так они не станут. С другой стороны, они были из Англии, страны, известной своим пристрастием к хмельному веселью. Так что, в принципе, все могло быть.
Активных свидетельств событий 1621 года существует немного. В меню пиршества, наверное, действительно была птица, но только гуси и утки, а уж никак не пухлые фаршированные индейки, гвоздь современных гастрономических торжеств. И уж точно не было никаких длинных столов, ломившихся от хлебов, тыквенных пирогов и бутылей с клюквенным соком.
Англичанам была известна ягода под названием клюква. Вампаноги употребляли ее в пищу, но ни у тех, ни у других не было в достатке сахара, чтобы сделать из нее сок. Тыква-дичок произрастала тогда в этих местах, но опять-таки муки для пирогов не было, да и печей тоже.
Индейцы и вампаноги, как считает историк Линда Комбс, принесли на пир 5 оленьих туш, но лопающейся кукурузы, еще одного традиционно ныне праздничного лакомства, у них быть не могло. Она тогда просто не росла в Массачусетсе. Не носили они и пестрых головных уборов из перьев, это был атрибут равнинных индейцев. Одежда вампаногов была скромной и практичной. Но самый большой миф, окружающий День Благодарения, это...
Это то, что индейцы встретили переселенцев со распростертыми объятиями, что они сразу подружились и стали жить в мире и дружбе. Туземцы, как следует из легенды, охотно и добровольно приняли колонизацию. Это не соответствует действительности ни тогдашней, ни сегодняшней.
Союз между пилигримами и вампанонгами продолжался 50 лет. Затем вспыхнули раздоры, договоры были нарушены, и дружба сменилась кровавой враждой.
И еще одна историческая выдумка, связанная с Днем Благодарения. На картинках пилигримов обычно изображают в костюмах красивые пиджаки, блестящие туфли, высокие шляпы с большими пряжками поверх широких полей.
В 17 веке так могли одеваться только очень состоятельные люди, а не бедные переселенцы, которые носили барсучьи шапки и накидки из оленьей кожи. И даже за них, несомненно, они были очень благодарны провидению.
Сейчас на очереди редакционный комментарий, отражающий позицию правительства Соединенных Штатов. Сегодня он тоже посвящен Дню Благодарения.
Отмечая День Благодарения в последний четверг ноября, американцы не могут не вспомнить, что Соединенные Штаты Америки были основаны европейцами, бежавшими от религиозных преследований. Переселенцы прибыли в Новый Свет в надежде исповедовать свою веру, не опасаясь вмешательства властей. Сегодня, как и в те времена, свобода вероисповедания — высоко ценимое право каждого гражданина Соединенных Штатов Америки. Оно предоставляет возможность обрести Бога и служить Ему в соответствии с тем, как диктует человеку его совесть. Стремление защищать и бороться за свободу, исповедовать свою веру — родилось вместе с Америкой. Решимость Соединенных Штатов Америки продвигать основные права человека во многом определяется религиозными убеждениями американцев, говорит президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший.
We are a nation founded by men and women who deeply felt their dependence on God.
Наша страна основана мужчинами и женщинами, понимающими зависимость человека от Бога и всегда воздающих Ему благодарственные молитвы. Нам есть за что благодарить Господа за наших близких и родных, за друзей, за нашу страну и свободу, гарантированную всемогущим каждому. Многие американцы отдали свои жизни за свободу. Это происходило и во времена революции в 1775 году, гражданской войны 1861 года и двух войн 20-го столетия. Сегодня нас защищают большое число отважных мужчин и женщин, находящихся вдали от Родины. Мы чествуем их и их семьи, заявил президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший.
Вы прослушали редакционный комментарий, отражающий позицию правительства Соединенных Штатов. Наша программа «События и размышления» подошла к концу. Ее редактор и ведущая Ирина Келнер, звукорежиссер Тимур Джин и звукооператор Глен Ван Халия прощаются с вами и желают вам всего доброго. До новых встреч в эфире, а мы идем есть наши индейки.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
На очереди литературный комментарий известного поэта и эссеиста, профессора Дартмутского колледжа Льва Лосева, посвященного отмечающемуся в будущий четверг Дню Благодарения.
Вот что вы всегда хотели, но боялись спросить. Почему индейка, или, как говорили в гоголевские времена, индийский петух, по-английски называется turkey, то есть турецкий петух. Ведь все знают, что мясистая птица была завезена в Европу с континента американских индейцев вместе с помидорами, картофелем и табаком. Почему же по-русски она называется правильно, а у себя на родине неправильно? Назвали первые колонисты индейского петуха турецким просто-напросто, потому что американская птица более всего походила на знакомого им в Европе турецкого петуха. По-русски то же самое пернатое называется цесарка. Кстати сказать, слово цесарка происходит от цесарии, то есть Византии, то есть Турции. Так что все сходится. Об индейке я завел речь, поскольку мы на этой неделе празднуем День Благодарения, когда по традиции ее полагается есть. Праздник был установлен в 1621 году, когда английские колонисты, основавшие в Новой Англии городок Плимут, после первого очень голодного года были вознаграждены щедрым урожаем и в последний четверг ноября, наконец, наелись досыта индейки с клюквенным соусом, кукурузных лепешек, тыквенной каши и вознесли благодарение Господу. Охотиться на индеек и выращивать кукурузу их научили туземцы. Поэтому в иконографии Дня Благодарения мы видим благостных краснокожих, по-добрососедски пирующих с колонистами. Пока индейка доходит в духовке, дети будут смотреть по телевизору диснеевский мультик «Покахонтас». Покахонтас, прелестная индианка, подружилась с отважным английским капитаном Джоном Смитом. Она, как заправский гринписовец, учит англичанина понимать и уважать природу, и вместе они совершают ряд подвигов во имя колониста индейской дружбы. Как-то не странно, но если исключить современный мотив охраны природы, история эта невымышленная. О Джоне Смите и Покахонтас за 400 почти что лет написано немало, но, вероятно, самая научно обоснованная книга – это «Любовь и ненависть в Джеймстауне». Ее автор Дэвид Прайс, известный журналист, обычно пишущий на экономические темы. Хорошее понимание международной экономики, бизнеса, пригодилось Прайсу и в историческом исследовании. Первым постоянным английским поселением в Америке был не Плимут, основанный искателями земли обетованной, а Джеймстаун, основанный на 13 лет раньше капиталистической корпорацией. Это была виргинская компания, бизнес с большим размахом. По подсчетам Прайса, одна акция у них стоила почти $3000 на теперешние деньги. С таким капиталом виргинская компания могла затеять большой проект. Бизнес-план был такой. Построить в Виргинии торговый порт для вывоза золота и серебра, а также, чтобы оттуда искать прямого водного пути через Северную Америку, Тихий океан. Ну, как мы теперь знаем, ни золота, ни серебра, ни канала из Атлантики в Тихий океан в Виргинии не было. Лондонских предпринимателей неправильно информировали. Им, правда, сказали, что в Виргинии есть индейцы, и в инструкции для своих командированных за океан сотрудников руководство компании указывало особую заботу иметь, дабы природных жителей не обижать. Чего они опять-таки не знали, это того, что как раз на территории, выбранной для поселения, природные жители были такие, что сами кого угодно могли обидеть. Там в это время образовалась по существу империя, объединение около 30 индейских племен под руководством умного и беспощадного вождя Пауэхатана. Ничего хорошего от пришельцев Пауэхатан не ждал и учить их кукурузоводству не собирался. Он собирался показать англичанам кузькину мать, как говорил один российский кукурузовод в 20 веке. Когда его воины захватывали англичанина живьем, то бедняги сначала переламывали суставы, потом с него снимали кожу, а что оставалось, сжигали на костре. Современные этнографы объясняют, что это делалось для того, чтобы англичане прибыли в загробный мир полными калеками и не могли там воевать с духами индейцев. Так что настроение у жителей поселка, названного в честь правящего монарха Джеймса Якова I Джеймстауном, было скверное. Ни золота, ни серебра, есть нечего, и за частоколом такой враг, что не приведи Господь. Был, к счастью, в отряде поселенцев один решительный и бывалый человек, капитан Джон Смит. Он был человек военный, наемник, закаленный в боях с турками на востоке Европы. Кроме того, он был начитан. Его любимым писателем был Макиавелли. Он и сам писал неплохо, и его дневники – один из основных источников Прайса и других историков. Смит понял, что так дело не пойдет. Перепуганных, отощавших белоручек надо заставить работать. Сии предпочитают голодать, лишь бы праздности своей гнилой не нарушить, писал Смит о своих товарищах. Он взял руководство колонии на себя – провозгласил простое правило за 250 лет до Карла Маркса: кто не работает, тот не ест. Крепость стали обустраивать, с индейцами затеяли переговоры, в которых уроки Макиавелли очень пригодились, а затем наладили бартер – железные изделия за продукты питания. Наладив жизнь в Джеймстауне, добросовестный Смит принялся искать водный путь к Тихому океану. И вот тут, когда он поплыл вверх по реке Чикахамини, его захватили в плен индейцы Пауэхатана. Смит пишет, что его положили головой на большой камень и уже замахнулись дубинкой, как подбежала 18-летняя дочь вождя Покахонтас и прикрыла его своим телом. Опять-таки современные этнографы говорят, что Смит принял всерьез ритуал. Символическое убийство понарошку предшествовало принятию в члены племени. Пауэхатан сообразил, что от мертвого Смита толку мало, а с живым можно выгодно вести дела. Дальше было не так, как в мультике. Покахонтас полюбила не Смита. Она вышла замуж за другого англичанина, Джона Ролфи. Ролфи был как раз тот, кто сообразил, что в Виргинии хоть нет золота, но зато есть дивное растение – табак. И вместе со своей экзотической женой и табачком поехал на родину. Увы, королю Джеймсу I табак не понравился. Покахонтас, надышавшись в Лондоне угольной пыли, заболела и умерла. Джеймстаун опустел и развалился, и нынешний наш праздник пошел не оттуда, а из Плимута. Закончу на личной ноте. Я индейку не люблю, как Паниковский предпочитаю жареного гуся.
На очереди редакционный... Мы познакомили вас с редакционным комментарием, отражающим позицию правительства Соединенных Штатов. Итак, дорогие друзья, наш аналитический обзор событий и размышления подошел к концу. Редактор и ведущая Ирина Келнер, звукорежиссер Сденко Фишер и звукооператор Кит Холмс прощаются с вами. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
Программа «Голос Америки» на русском языке подошла к концу. Мы вернемся в эфир на коротких волнах в 21 час по московскому времени. «Голос Америки», Вашингтон.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.